Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы в передаче, которая продолжает, это очевидно, серия передач о воспитании молодого поколения, девушек. И с нами сегодня находится рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. И Лимор Суферфетман, психолог и психотерапевт. И, может быть, я начну. Мы организовали группу девочек-подростков. Я хочу рассказать о том, что все они прибыли из разных сторон, из разных областей воспитания. Часть из них получила светское воспитание, часть религиозное. И есть такие, что даже пришли из ортодоксального воспитания. И мы хотим всех их воспитать согласно нашей системе, глобальной, интегральной. С чего мы начинаем? Как мы можем объединить все эти вещи и дать им одну линию воспитания? Я думаю, это не проблема, поскольку сегодня мы все испытываем кризис, весь мир. Неважно, это религия, религии, верование, система воспитания, семья, разные общества, менталитет. Все мы подошли к такому состоянию, когда мы не знаем, что делать с нынешним поколением, со следующим поколением. Да и с прошлым поколением мы не знали, что делать, мы это видим сегодня. Все мы растеряны. И в этом признаются уже все. И поэтому, хоть и у них разная основа, но оттуда нечего особенно получать, потому что все подошли к кризису. Так чему можно научиться из этих мест? Поэтому нам необходима наука Каббала, потому что эта наука обучает нас основному закону природы, общему, который называется природа или творец, неважно, как это называть. Этот закон, эта сила, из которой произошла вся жизнь, и все виды нашего поведения, внешние, внутренние, в мысли, в желании, все, что находится в человеке, его внутренний мир и внешнее поведение, физиология, все исходит от этой высшей силы. И если наука Каббала может показать нам, каковы наши корни, то нам будет легче понять, что действительно нам на благо, а не то, что мы делаем то, что нам вздумается, и через несколько лет или десятков лет мы видим, что мы пропустили поколение или даже несколько поколений, мы приходим к кризису и видим, что мы пошли не по тому пути и снова должны изменять, одну неисправность накладывать на другую, искать другой путь, когда мы уже и испорчены из прошлого поколения.
Так какая цель у этой группы девочек-подростков? То есть у них нет этой цели снаружи, и мы должны дать им эту цель. В чем же эта цель заключается?
Цель воспитания — это научить человека тому, чего требует от него природа. Очень просто. Мы находимся внутри природы. Мы не можем, сколько бы мы себя ни представляли, что мы выше, что мы умнее, мы потом за это дорого платим и получаем удары, и впадаем в кризис. И мы находимся внутри сферы, такой большой. Это и называется природа. И мы видим по всем показателям в нашем мире, что все стремится к равновесию. К равновесию со своим окружением. Температура, давление, и тело наше действует тоже для того, чтобы уравновесить себя. Недостаток равновесия приносит всякие болезни и так далее. И поэтому мы все время... Что такое воспитание? Воспитанием называется это, когда я обучаю человека найти его место равновесия в своей жизни, чтобы ему было хорошо в семье, дома, на работе, с домочадцами, с ближайшим окружением его, и с более дальним окружением, вообще со всем миром, со всей экологией, со всей природой. Я должен научить его тому, как находиться в равновесии. Это и называется быть счастливым. Тогда он не чувствует никаких отрицательных давлений. Он чувствует себя уверенно, комфортно, хорошо, как здоровое тело, которое находится в хороших условиях. И это часть учебы. И когда я учу человека таким образом, есть здесь часть более внутренняя. Для чего нам нужно? Что мы достигаем тем, что мы находимся в равновесии с природой? И почему мы не находимся с ней в равновесии? И здесь мы начинаем видеть, что мы устроены таким образом и находимся в таком особом положении, что мы действительно неуравновешены. Для того, чтобы мы достигли равновесия, чтобы мы изучили, в чем заключается наше неравновесие в окружении неживого, растительного, животного уровня и человеческого, чтобы нам прийти к равновесию с ними и с общей природой, и тогда мы начнем ощущать всю природу. Это называется, что мы начинаем ощущать силу управления или высшую силу, Творец в числовом значении природы, неважно, как говорить.
Если бы мне было 14 лет...
14? Сегодня они понимают это в 6-7 лет.
Да, но я бы сказала, что я не чувствую равновесия ни с чем. То есть, что все у меня постоянно меняется, все меня нервируют. И моя мама хочет от меня то, папа то. В группе мне говорят, приходи. Моя мама хочет, чтобы я пришла в группу. Я не знаю, а в школе меня учат совершенно другому. Всякие рекламы, другая интерпретация, другое воспитание. Что я с этим делаю?
Я хочу продолжить вопрос Лимор. Есть такая ситуация. Сидят инструкторы перед такими девочками, как Лимор сказала. Что они говорят им? Почему мы здесь? Те слова, которые вы сказали, они немного высоки. Я не сказал это как в качестве для урока для девушек. Я просто дал немного принципов.
Но как из-за этого взять что-то?
Для этого нужно несколько часов беседы и знакомства с методикой, и разбор ее, и так далее. Но в конце концов это наша основа. Мы находимся в мире не сбалансированно относительно природы. Мы должны уравновесить себя относительно природы по всем нашим данным, изменяющимся, запутанным. И мы тащим за собой весь этот багаж тысячелетний, когда мы портились и портились. И сейчас мы должны остановиться и начать исправлять это все.
То есть из этого общего подхода можно взять какую-то идею, который говорит о том, что воспитание снаружи не помогает нам.
Нет воспитания. Воспитанием называется, когда я учу человека, как быть человеком. И этим никто не занимается. Вы можете... вы знаете, это не хуже меня.
Да.
Нет, никто этим не занимается.
И что есть метод прийти в равновесие?
Мы присутствуем и в ООН, и в ЮНЕСКО. Мы знаем, что нет того, кто этим бы занимался. Ни у кого нет понимания в основах человека, действительно во внутренних его основах, относительно равновесия с природой, так же, как и относительно экологии, и вообще относительно человечества. Во всех формах этого кризиса мы видим, что никто не знает, чего делать. Поэтому мы должны подойти к этим группам девочек очень мягко, очень так последовательно и с течением лет построить им буквально методику воспитания совершенно новую. И снова, на чем она будет основываться? На построении окружения. Построение окружения и для мальчиков, и для девочек, неважно. Конечно, каждый пол со своей спецификой, они все впечатляются от окружения. Эгоизм, зависть, ненависть, почести. Все, что есть у человека, все эти свойства, они подталкивают человека к тому, чтобы он учитывал интересы окружения. И потому что я гордец, потому что я люблю управлять. Я завишу от них. Если бы у меня не было таких свойств, я бы не зависел от них настолько. Но эгоизм, который вырос, он привел нас к состоянию, когда мы очень и очень зависим от окружения. И получается, что если мы строим правильное окружение для группы, мальчики, девочки, неважно, тогда мы начинаем влиять на них и изменять их. Но окружение должно быть соответственно тому, что мы хотим вложить в них, то есть как мы организовываем их каждый раз. Окружение-то они сами, когда мы организуем их с помощью инструкторов. Как мы строим окружение? Какое сырье у нас есть? Девочки, которые приходят, как вы говорите, из разных видов воспитания и так далее. Игры. Мы, скажем, берем 10 девочек и начинаем их как-то задействовать. В каком-то кругу, в какой-то игре, может быть, в какой-то экскурсии.
И цель какая?
Цель — начать создавать из них такое общее мнение, которое будет влиять на каждого в отдельности. Допустим, мы видим, смотрим какой-то особый фильм, а затем мы обсуждаем его. И мы получаем что-то одно, а потом в обсуждении мы выясняем, что хорошо, что плохо. И даже если мы не пришли к какому-то общему мнению, неважно. Но мы все-таки сблизились. Мы поняли, что можно учиться вместе, обсуждать вместе, разговаривать. И даже оставаться каждый при своем мнении. И на это мы согласны, что у каждого может быть такая возможность. То есть мы выходим относительно чего-то внешнего, скажем, в какую-то экскурсию.
Извините, вот когда мы смотрим фильм, и каждый остается при своем мнении, что у нас остается после всей этой игры и всего этого действия, после того, как мы каждый высказал свое мнение? Девочкам нравится высказывать свое мнение. Я вижу, что в разных обсуждениях они просто остаются при своем мнении.
Хорошо. Но пусть каждая поймет, что можно остаться при своем мнении, а она может остаться при своем мнении.
То есть именно прислушиваться к мнению другого.
Прислушиваться, учитывать — это уже взаимовключение, это уже работает внутри. Люди, которые не говорят, никогда не соединятся. Враги, когда начинают говорить, пусть даже через удары, но уже есть взаимовключение. Это первое. Второе, все мы вводим их не во что-то, где мы можем остаться в разных мнениях, а вводим их, может быть, в такие состояния более критические, более, может быть, даже трагические, как будто бы они при какой-то опасности, как будто бы при каком-то особом таком сильном впечатлении, и они все испытывают одно какое-то впечатление, и у них есть какое-то одно мнение об этих событиях, одна реакция. Это уже их объединяет. Относительно вот этого чего-то специфического, может быть, вот таким узким образом, но они уже чувствуют, что мы похожи, мы подобны, мы в этом уже чувствуем, что, может быть, вместе мы можем спастись или победить.
Это в игровой форме?
В игровой. Есть такое место, музей, там объясняют, как слепые ощущают действительность. Если ты не держишься там за всех, не идешь со всеми вместе, ты теряешься.
А взаимозависимости?
Мы как-то на конгрессе такую игру проводили много лет назад. Мы построили разные такие препятствия, и каждый был с завязанными глазами. И не было ни у кого открытых глаз, но то, что мы взялись вместе, за руки, друг за друга буквально, и помогают. Я не должен здесь думать о себе, а то, как я держу его, подставляю ему плечо, в этом я уверен, что я продвигаюсь правильно.
То есть это передается в ощущении?
Да. И есть, можно проводить разные такие игры. И с женщинами можно проводить, хотя с мужчинами это намного сильнее, но для женщин нам нужны такие игры для того, чтобы они пришли к объединению в мыслях. Хотя для женщины это очень тяжело относительно мужчины. Она намного более индивидуалистка. У женщины со стороны природы есть своя основа. А мужчина, мы знаем, он больше работает в группе, в обществе, он любит играть вместе с другими. и, может быть, против других, а женщина, она намного более... Их группа, они не группы, а там с одной подругой.
У них более маленькие группы, но эта совместная работа действительно часто спасает жизнь. И эта возможность работать вместе между женщинами, мне кажется, действительно критической.
Я не вижу этих вещей из духовного мира, из духовных корней. Женщина может быть вместе с другой женщиной, если действительно говорится о спасении жизни, и она продвигается и чувствует в этом реальное продвижение, иначе она не может никогда объединяться с другой женщиной. Так, согласно природе, каждая женщина — это дом, это самостоятельная ячейка. Вы сказали, что цель всех этих игр и всех этих действий — постепенно их сосредоточить, чтобы они достигли соединения в мыслях, в мысли, не в действии, потому что в действиях им очень трудно соединиться, если нет внешней цели, которая обязывает к этому. Допустим, какое-то торжество, и мы приходим, и убираем, и готовим. Тогда да.
Во имя какой-то цели.
Да, во имя общей цели. То есть от цели приходит необходимость объединиться, но не то, что эта необходимость есть в женщине изначально, как в мужчине. А что такое объединение в мысли? Поскольку мы приучаем их к тому, что нужно быть объединенными в мысли, в знании. Допустим, как из фильма или какое-нибудь торжество, мы приучаем их достичь такого состояния, когда в итоге женщины должны соединиться и быть в одном мнении по поводу исправления мира относительно мужчин. Это помощь от обратного. Мы должны об этом как-нибудь еще поговорить, что такое против мужчин объединиться. И таким образом мужчины почувствуют на себе обязанность, долг, необходимость выполнять действия по исправлению. Здесь женская часть, она основная. Это ман, мейнуквин. Когда женщина требует спасения, силы исправления от нуквы. И если мы правильно сопоставим две эти части, то, конечно, есть надежда на исправление мира. Вы сказали что-то очень важное, что женщины в этом состоянии, в этой ситуации, они понимают, что их духовное существование в опасности, они зависят от мужчин, и они все вместе обращаются к мужчинам для того, чтобы обязать их. Есть множество женских организаций в мире, и мы не чувствуем особой пользы от них, к сожалению, и, может быть, не к сожалению, потому что они не могут правильно задействовать себя со стороны природы. Если мы будем действовать согласно природе, мы добиваемся успеха, а если нет, то даже если нам и кажется какой-то успех на короткий период, потом это приходит к разбиению. Поэтому что эта женщина, как общий образ, как Хава, какой она должна быть относительно Адама, чтобы они правильно действовали совместно, чтобы снова стали чем-то единым относительно природы и вместе с природой находились бы в гармонии. Так мы должны смотреть на эту картину. И какая роль женщины в этой картине относительно роли мужчины? Да, ты можешь взять всех женщин в мире, либо одну женщину отдельную. Это не важно. Роль женщины, она должна оказывать давление на мужчину, посылать его на работу, чтобы он приносил ей, детям, и в дом, и деньги, и уверенность, что мы можем продолжать жизнь. Так мы должны понимать, чтобы продолжать жизнь в плане общественном и духовном, мы должны для этого получить от женщин это давление, эту необходимость в этом, и тогда мужчины смогут это сделать.
В одном направлении.
Женщины в этом должны быть пробуждающими и даже направляющими. В этом есть очень тонкая роль, с одной стороны, с другой стороны, очень определяющая. Мужчинам кажется, что они такие мачо, и им не важно что, а женщинам кажется, что они тоже могут быть в чем-то тоже такие сегодня самостоятельные, но это функция, она взаимная, и поэтому объяснять девочкам в течение вот этих лет созревания мы должны, так же, как и в семье, каждый должен выполнять свою роль для дополнения семьи. Так и в обществе. И этому нужно учиться с ними даже практически в связи между мальчиками и девочками в нашей группе. После того, как ты научил их каким-то таким вещам, ты проводишь не встречу буквально фронтальную, а можешь взять их куда-нибудь вместе на экскурсию, попутешествовать в музей.
Какие-то начальные стадии.
Да. И в этом действии они не обязательно должны быть друг против друга. Но какое-то место, где они могут начать чувствовать друг друга, и снова очень важно, как их задействовать, чтобы они почувствовали, что здесь есть роль мужская, которая должна дополнить женскую.
То есть нужно построить для них такие игры.
Если я правильно понимаю, да, это игры, это какие-то... Давайте сделаем костер.
И дать разные роли разным группам.
Да, можно приготовить что-то на природе, рядом с костром. Поведи их в пещеру. Давай организуем какую-нибудь примитивную жизнь, как наши там прародители 5000 лет назад.
Они понимают, сколько усилий вкладывается в высечение искры.
Как жили тогда? Почему? Для чего? А сегодня наша жизнь чем отличается? Есть газ, есть стиральная машина, есть автомобиль. Но, по сути, чем мы отличаемся? Как они выходят вот в такие взаимоотношения? Девочки говорят, как мы можем подействовать на парней, а парни говорят, как мы можем подействовать на девочек. Раньше, естественным образом, мужчина ощущал, что он должен. Он должен жениться, общество влияло на него. И внутренняя его природа не испорченная. Я должен жениться, я должен воспитывать детей. Я учусь этому из окружения, из своего общества. Пока наш эгоизм не превзошел всю нашу природу животную. Раньше я был, как все животные, я знал, что я должен делать то-то, то-то. Я брал пример с родственников, с родителей и продолжал. Когда наш эгоизм вырос и превысил границу животного, тогда он вырвался как бы из природы, неживой растительной животной, и тогда я ощущаю себя свободным. Мне не важна семья, мне не важны дети, мне не важно ничего. И это то, что произошло в 20 веке. Все это изменение с середины 20 века мы начали ощущать это практически в жизни. И сегодня мы находимся уже в понимании состояния этого, более-менее, мы уже видим, что с нами происходит, что наш эгоизм разрушил жизнь, даже ту земную приятную жизнь на неживом растительном животном уровне. И у нас семья была, и весь естественный распорядок жизни. А что делать дальше? Только исправление на том уровне, когда мы над животным уровнем находимся.
Так, может быть, они не должны только смотреть со стороны, а может быть, в совместных действиях каждая должна...
Должна быть подготовка, а потом общее обсуждение. И, может быть, отдельное обсуждение. Может быть, парни немного стесняются говорить перед девушками так, естественно, то, что у них есть из предыдущего неисправленного воспитания. Может быть, У девушек есть какие-то тоже свои гормональные стороны. И мы должны и вместе, и по отдельности обсудить. Но подготовка к этому и вот это обсуждение — это то, что дает всему этому действию глубину. И они начинают видеть эти вещи согласно движениям, мыслям. Ты учишь их, как из этих простых систем, из этих простых отношений, как можно извлечь из этого какой-то вывод. Еще один вопрос. При подготовке, как инструкторы готовят мальчиков, и как инструкторы женщины готовят девочек, это должна быть длинная серия разных обсуждений, подготовок, и связанные с анатомией, с психологией, с физиологией, согласно возрасту, жизненного уклада, разных экскурсий. Пока мы начинаем их вместе вводить вот в такие игры общие, это не сразу. И в итоге, если мы посмотрим на последнюю картину, понятно, что делают девушки, что делают парни, к чему их склонность. Они вдруг чувствуют, что в природе, что действительно относится к каждому полу, и мы даем им почувствовать в этом, что в нашем мире ничего не изменилось, что мы те же люди остались, как и были 5000 лет назад в пещерах.
Может быть, стоит им показать от обратного, то есть дать им делать то же самое, что делают и мальчики, и тогда показать, что женщины вообще не могут это делать, не преуспевают в этом, чтобы они делали одно и то же и почувствовали разную реакцию.
Я не знаю, может быть, но зачем нам нужно обучать их через наоборот? Я думаю, что если мы оставим их таким образом в природе, то они естественным образом правильно организуются.
Но они очень подвластны влиянию того, что идеи, что мы все равны.
Нет, поместите их в естественные состояния, и они сразу же почувствуют, насколько они отличаются, и насколько у них есть разные роли, и именно в дополнении они выигрывают. Природа уже заговорит в них. Но в таких местах немножко таких критических.
Крайние ситуации какие-то.
Мы услышали рекомендации Рава Лайтмана и получили в этой передаче четкую последовательную систему, как работать с группой девочек-подростков, с пониманием их роли относительно мужской части, и что сделать для того, чтобы привести их к этому. Мы очень надеемся продолжить это. Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Лимор. До новых встреч.